тщательном рассмотрении он вовсе не походил на город в общепринятом понимании. Он представлял собой объемную фигуру диаметром около 40 километров, что-то вроде плоскогорья с обрывистыми склонами, но плоскогорья не сплошного, а как бы раздробленного, потрескавшегося на куски неправильной формы. «Так их!» — только и сказал обескураженный Вихров. Умба охмыкнул, но возражать не стал. Через несколько минут город скрылся за горизонтом, и наступил ответственный момент посадки. Посторонняя сила больше не действовала на земной корабль. То ли потому, что скорость его упала, то ли по другой причине. Но Умба на всякий случай увеличил потенциал защитного поля до максимума, ожидая какой-нибудь очередной каверзы со стороны загадочной планеты. Десантолет тяжеловесно развернулся в воздухе, выдвинул посадочную гармонику и грузно спружинил на фиолетовую почву возле группы низких, изъеденных временем скал. Еще некоторое время Умба напряженно прислушивался и всматривался в чужой непривычный ландшафт, но тишина не взрывалась. До неблизкого расплывчатого горизонта синеватая порода плато была пустынна. Только дымные столбы то здесь, то там нарушали ее безмолвное спокойствие. Умба расслабился, скинул капюшон скафандра и в это время заметил прямо под лиловым яйцом тусклого светила неподвижно парящую гигантскую белесую паутину. Она была огромна. Дальний край ее терялся в желтой дымке неба и занимала площадь не менее чем в несколько квадратных километров. Висела она совершенно спокойно, ни на что видимое не опираясь, и это холодное спокойствие непонятного феномена вселяло настороженность и тревогу. Умба наблюдал за ней сейчас, пока они с Вихровым готовили к походу куттер. Но паутина, вернее сказать, сеть, связанная из канатов толщиной в туловище человека, с ячейками от 10 до 20 метров, парила неподвижно, и Умба, в конце концов, махнул на нее рукой, сообщив едва слышимому и совсем невидимому Гранту о своих находках. Вихров выпустил из корабля дистанционные механоматы, рабочие руки исследовательского комплекса, имеющегося на каждом десантолете, и некоторое время следил, как они работали неподалеку от корабля. Это были геолого-разведывательные автоматы. Один из них посверкивал лазерным лучом, делал спектр анализы, а другой вдруг задрожал и ушел в почву, только суставочная антенна его продолжала торчать из-под слоя взрыхленной породы. Вошел Умба, облаченный в сверкающий, как зеркало, балахон с остроконечным капюшоном и горбом генератора поля на спине, скафандр высшей защиты. «Зачем такие предосторожности?» — поморщился Вихров. «Сели нормально, все спокойно». «Именно потому, что все спокойно», — пробормотал Умба. «Надевай». И они потопали из рубки одинаково широкие, уродливые, блистающие живым полированным металлом. У золотистой опорной гармоники и десантолета знойным маревом дрожал воздух, искажая очертания скал, подчеркивая плывущую над всем миром сонную жаркую тишину. И дымы. Дымы со всех сторон до горизонта. «Постой-ка», — сказал Умба изменившимся голосом, — «ты ничего не слышишь?» Шепот ему почудился, близкий, многоголосый шепот. «Разговаривает кто-то», — неуверенно сказал Вихров. И в это время паутина над десантолетом колыхнулась, словно ветер ударил в нее сбоку и пошла косо вверх к заходящему светилу. Через минуту она стала невидимой. Пропал и странный шепот. Умба сел в кресло и захлопнул фонарь. Преобразователи формы куттера басовито запели. Он поднялся в воздух, похожий издали на листок клена с каплей росы посредине. Свист распоротого воздуха стек к корме и прекратился. Скорость аппарата превысила скорость звука. Лиловое пятно светило, нависшего над размытой линией близкого горного хребта, еле проглядывало сквозь полупрозрачный воздух, отчего все предметы казались одетыми в серую вуаль. Умба перешел на радарное зрение, и видимость улучшилась, только картина сразу стала одноцветной. Небо сделалось темно-зеленым. Более светлые дымные струи исчертили его малахитовым узором. Плато засверкало изумрудным огнем. И все же мне кажется, что Тихонов не зря говорил о городе. словно продолжая спор, сказал Вихров. Автоматы очистили кабину от остатков ядовитой чужой атмосферы, и Умба, не снимая, разгерметизировал скафандр. Вихров с любопытством посмотрел на чеканный профиль товарища, ожидая, что скажет Умба. Шутники утверждали, что он один из последних потомков племени ацтеков, будто бы даже прямой потомок их легендарного императора Монтесумы. В домыслы о прямом потомке Вихров, конечно, не верил, но лицо Умба, смуглое, горбоносое, с тяжелым подбородком, прямыми губами, скошенными к вискам глазами, бесстрастное и впечатляющее, действительно представляло собой яркий образец лица индейского воина или вождя, типичного для давно исчезнувших в веках племен майя, инков, ацтеков. Правда, характер Умба, склонного к иронии, сильно отличался от характера настоящего индейца. «Сейчас пойдем по кругу», — сосредоточенно сказал Умба. «Тревожно мне что-то». «И ладонь левая чешется». «Левая?» — переспросил Вихров и засмеялся. «Я думал, один я суеверен. Странный мы народ, астрофизики. Сами же изгнали Бога со всех небес, а суеверны, как древние халдеи». «Как я тогда сказал», — подумал Умба. «Дурные предчувствия сбываются, если человек к ним подготовлен? Чепуха! Дурные предчувствия имеют обыкновение сбываться, когда этого не ждешь». Они пролетели недалеко от черного загадочного объекта с орбиты, напоминающего такыр. Со стороны он походил больше на закопченные развалины, чем на скалы или выходы черной породы. И Вихров даже привстал, собираясь обратить внимание Умба на это явление, но передумал. Город скрылся из глаз.